пока все в офисе.
Ну что, друзья, 12.09, это значит, что мы стартуем в третьем часе прямого эфира, и сейчас будем говорить с вами про Турцию. Накопилось у нас много новостей, имеет смысл как-то их обобщить, проанализировать и прокомментировать. В этом смысле нам поможет наш гость, главный редактор газет «Санкт-Петербургские ведомости» Дмитрий Шерих.
Добрый
Дмитрий
день.
Юрьевич, приветствуем вас.
Да.
Более того, журналист и историк, что нам в данном контексте важно, и еще и автор книги «Турецкий Петербург», которую он нам сегодня принес в студию, и тут есть некоторые фотографии, которые, ну, сегодня как нельзя кстати.
Кстати, сегодня непростой день, друзья. 1492 год, заключен первый мирный договор между Московским княжеством и Османской империей, то есть теми территориями, где теперь находится Российская Федерация и светская страна Турция. Да. Насколько это важная история, и сколько у нас, в принципе, было подобного рода договоров в прошлом, как быстро они жили, этот вопрос могу вам задать.
Договоров было мирных очень много. Я вот в своей книге «Турецкий Петербург» пишу о петербургском периоде истории. И кто-то из историков на досуге посчитал, что за 242 года, с момента начала Первой русско-турецкой войны в 1676 году, воевали из 5 лет 1 год. Mm-hmm. То есть 20% вот всего этого времени Россия и Турция воевали, но 80% времени находились в состоянии мира. Вот, поэтому история заключения мирного договора, она в истории русско-турецких отношений не удивительна и не уникальна, как и история того, что Россия и Турция поссорились по каким-то причинам.
Ну что ж, будем считать, что это стабильность.
Но я про то, что это был конец 15 века, друзья. У нас сейчас что, 21-й, начало, но будем считать, что 5 с лишним веков у нас взаимодействие на, как это называется?
Ну, когда соседствуют два мощных государства, раньше это были две империи, да, с большими амбициями, с большим полем влияния, это влияние пересекалось, там, условно говоря, в Средней Азии или где-то еще. Понятно, что возникали постоянно конфликты. Вот во всей истории русско-турецких отношений был всего один эпизод, когда уникальный на фоне всех этих отношений, когда османский султан обратился к России за помощью, чтобы отстоять свою независимость, свою государственность. Это было в 1833 году. Но Османская империя, как мы знаем, большая была, и египетский бей тогда поднял восстание и уже двинул войска на Стамбул. И русская эскадра под командованием адмирала Лазарева вошла в Босфор и обеспечила Турции и турецкому султану безопасность. Вот это был уникальный повод. А в основном, конечно, отношения были такие достаточно сложные, непростые.
Ну, как мы понимаем, и сейчас сложность отношений продолжается. Ну, как ваши прогнозы, насколько долго сейчас продлится, так сказать, потепление отношений?
Как вы вообще воспринимаете эту историю? Мы в прошлый раз с вами беседовали, когда все случилось, помните, да?
Ну, мы беседовали, да. Я говорил о том, что Эрдоган, по сути, плюнул в лицо России. Потом попытался вести себя так, что «а давайте теперь дружить». То есть вы типа проглотите это оскорбление, и все. Сегодня он сделал действительно шаги навстречу, и это вызвано не тем, что его внутренняя позиция поменялась, это вызвано изменением геополитической обстановки вокруг Турции. У Эрдогана появились дополнительные сложности, прежде всего, в отношениях с Европой. Сложности огромные, потому что это поток беженцев, и это вот эта ситуация с вступлением Турции в Евросоюз. И на этом фоне он сделал такие очень, надо сказать, грамотные, он вообще очень грамотный политик, грамотные тактические шаги. То есть он прежде всего урегулировал отношения с Израилем, с которым были очень напряженные отношения. Он урегулировал отношения с Россией. И после этого стал осуществлять свои задачи, как внутренние, так и внешние. И те, и другие. То есть внутри он обрушил весь свой гнев и весь свой репрессивный аппарат на оппозицию. Движение Гвиленов, Измет, которые когда-то были его союзниками, а теперь они стали злейшими врагами, и на них вешают уже абсолютно все.
Помните, мы говорили, что если он признает вину и извинится вслух, его внутренняя оппозиция съест. А получилось, что он ее съел.
Да, но более того, он повесил на эту оппозицию даже тот факт, что он говорит, что они сбили российский самолет.
По-моему, очень грамотный политический ход.
Очень грамотный политический ход, да. И в условиях того, что он играет на национальных чувствах, на гордости, на обиде какой-то определенной, обида в отношении Америки, обида в отношении Европы, которую не принимает, безусловно, народ в большой массе его поддерживает в этом. То есть такой небывалый всплеск патриотических настроений и небывалый подъем его рейтинга. И на этом фоне он делает то, что хочет. То есть у него цель – единоличное правление, установление президентской республики и, естественно, усиление Турции.
Вот Борис Николаевич Ельцин говорил, что можно построить империю на штыках, но долго она не простоит. Я про десятки тысяч людей.
Ну, это Восток.
Людей, которые оказались после всей этой истории за решеткой. И что там с ними происходило и продолжает происходить, мы можем только предполагать. Вот эта история, она фидбэком, она каким-то какой-то отдачей к Эрдогану не вернется?
Сейчас трудно сказать, что может вернуться, что может не вернуться. Потому что то, что сейчас происходит в Турции, по любым меркам, российским, европейским, американским, неважно каким, это вопиющая история. То есть там, например, факт не очень известный, который был в турецкой прессе, в азербайджанской. Азербайджан внимательно следит за Турцией, поэтому подробнее пишет, что около 180 предпринимателей были полностью лишены своего имущества. Оно было конфисковано. Это те предприниматели, которые финансово поддерживали движение Гюлена. То есть, как бы вот история, да? То есть некое движение объявили террористическим, и люди, которые занимались своим делом, там пекли пирожки, там баклаву, там еще что-то, у них просто изымают.
Примеры, как лишаются имущества за поддержку не тех, мы можем вспомнить, да. Внутри даже.
Ну, не границы. Скажите, что так.
Нет, я не говорю, что точно так. Сам принцип. Поддерживаешь не того, будь готов
принцип,
остаться
без штанов. Нет. Я думаю, что все-таки вот это колоссальная разница. Потому что то, что происходит сейчас, она совершенно... Размах этой кампании совершенно беспрецедентный по меркам последних десятилетий, ну, скажем так, да? Потому что порядка 70 тысяч людей... лишены паспортов, паспорта аннулированы. То есть это вот те люди, которые могут относиться к движению Гюлена. Это те люди, кстати, которые занимались и в Петербурге, и в Москве, там, и в других городах культурной деятельности, там, проводили какие-то фестивали, да, и так далее. Вот этих людей сейчас поставили вот такое жесткое положение. У тех, кто поддерживал движение Гюлена финансово, не участвовал ни в каких там заговорах, даже никаких доказательств, да, не участвовал ни в каких там террористических, не дай бог, действиях. Просто оказывал финансовую помощь. У них просто конфискуют имущество. И это известные компании, известные фирмы. У нас в России неоднократно приезжал, например, руководитель такого турецкой ассоциации «Тускон», который проводил переговоры с губернаторами о совместных проектах на самом высоком уровне в Москве и так далее. Вот он один из тех, у кого конфисковало государство имущество сегодня. То есть это вот по подозрению фактически, по подозрению. Понимаете? Мы когда говорим о других случаях, там суды. Идет длинная процедура, да, идет судебный процесс. А здесь вот это прошло-то времени, всего ничего, а люди уже лишились своего имущества.
Мы начали наш эфир, что мы говорим о светском государстве Турции. Можно ли сейчас продолжать утверждать, что это так?
Ну, вот мы не знаем на самом деле, что в голове у Эрдогана. У него цель одна. Не светская Турция, не наоборот, более мусульманская Турция. У него цель – укрепление своей власти. Других целей у него нет. Все остальное идет по ходу дела. Вот он сейчас, например, параллельно, с одной стороны, выступает с какими-то заявлениями о своей приверженности принципам Ататюрка, а с другой стороны, мы знаем, что вот вчера, или позавчера, на улице Стамбула вышли женщины-полицейские в платках, в хиджабах. Им впервые разрешили под фуражку одевать, ну, правда, одноцветную еще только, черного такого цвета. Но вот появились уже такие фотографии. То есть он делает взаимоисключающие, казалось бы, шаги, но цель их одна. И это, кстати, и ответ на вопрос, можно ли прогнозировать, что будет в отношениях Турции и России. Эрдоган действует по сиюминутной своей политической выгоде, интересов, да? Как он их понимает. Поэтому сегодня Эрдогану сотрудничать с Россией выгодно. Интересно. Поэтому сегодня, слава богу, мы находимся вот в таком в этапе потепления. Что будет завтра, я не знаю.
А можем как-то мы взвесить, чем это потепление по факту уже заканчивается? Что мы уже получили, что вернулось? На мой такой взгляд, непрофессиональный, пока только есть какие-то заявления о намерениях. Ну, вернули чартер.
Вернут. Так сказать, 7 числа первый чартер вылетел.
Ну, я согласен, да, я согласен. И это, кстати говоря, меня радует, потому что то, что наше руководство не бросилось в объятия Эрдогану, не открыло сразу все ворота для турецкой продукции, для каких-то там проектов, это хорошо, это правильно. это правильно с точки зрения экономики, потому что когда, допустим, ушли у нас с рынка турецкие помидоры и так далее, многие наши фермеры вложили деньги в производство, да, этих помидоров, и если бы турецкие вернулись, они бы потерпели убытки. А второе, конечно, мы должны понимать, что Турция, еще раз, преследует свои интересы. Она не будет руководствоваться интересами Российской Федерации. Поэтому здесь надо, быть партнерами, но надо вести себя предельно осторожно. Мне кажется, так.
Ну а насколько интересы экономические в данном случае? Вот мы сколько раз обсуждали реальную заинтересованность России в турецком потоке и выяснили, что, в общем-то, ее практически на данный момент и нет.
Ну, как сказать, турецкая экономика, она сильно отличается от российской, да, она сильно диверсифицирована. Там есть огромное количество малых предприятий, которые могут выполнять самые разные заказы по изготовлению там тканей каких-нибудь, там, по пошиву одежды и так далее. Поэтому с этой точки зрения Турция для нас интересна. Она может исполнять роль нашего экономического партнера по очень многим направлениям. Другое дело, что она не уникальна в мире. Это не Китай. Поэтому, конечно, если вот мы сегодня видим, турецкие помидоры ушли, или там апельсины, да, ну, появились, больше стало аргентинских, или там из марокканских,
да,
и так далее.
Мир большой. Будем надеяться, что и наших тоже. А? Будем надеяться, что и наших тоже. Ну, если не апельсинов, то помидоров. Вот, слушайте, у нас сегодня вечером сборная России сыграет с турецкой командой футбол. И вот я, открывая вашу книгу, как раз хочу сказать, насколько летом это вообще не...
Да, это футбол — это вообще отдельная тема, отдельная ниша в русско-турецких отношениях, согласен.
Да, как это ни странно, да, например, вот берем 1931 год, да. Лето, советские и турецкие футболисты с первых матчей, это уже, значит, у нас 24-й, да, год, да, был первые, да, матчи, да. И далее вот они, например, летом 31-го года встречались дважды.
Да, 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 да.
Я,
да,
так,
да,
посмотрю по итогам все-таки.
И это были, кстати, очень интересные матчи, еще почему. Сборная России тогда, но Советского Союза, она не могла принимать участие в международных состязаниях. Вот мы сейчас говорим там о сложностях наших с федерациями, да? А тогда тоже были сложности, но по другим причинам. Не хотели признавать еще нашу федерацию. И Турция, как команда Турции, тоже не могла с нами играть, потому что это было бы нарушением. Поэтому формально это называлось сборная турецких народных домов.
Вот.
И вот приезжали турки, и наши с ними играли, и это был действительно такой прорыв наших футболистов на международную арену. Поэтому вот благодаря Турции тогда вот эта вот изоляция нашего футбола, она была преодолена.
А сейчас футбол у нас по-прежнему остается такой, ну, спортивно-политической историей.
Ну да, но футбол всегда спортивно-политический, и спорт — это всегда политика. Но, конечно, вот как мы видим, сегодня матч будет, и думаю, что пройдет дружественная обстановка.
Британские букмекеры говорят, что на турков больше народ ставит.
Интересно. А вот если мы берем исторические сведения...
Нет, ну я не знаю. Я не настолько знаю состав сборной Турции. Я все-таки ставлю на наших.
На наших.
Конечно.
Отлично. Сделаем небольшую музыкальную паузу, друзья, и поговорим про авиационную составляющую того, что сейчас происходит в наших российско-турецких отношениях. У нас будет эксперт. Ну, собственно, пока мы с ним созваниваемся, давайте немножко музыки тематической послушаем, и потом будем продолжать. Мы напоминаем вам, друзья, что вы можете задавать любые вопросы нашему гостю. Дмитрий Шерих у нас здесь. Автор книги «Турецкий Петербург».
Пока все в офисе.
Что, друзья, мы продолжаем говорить о Турции, как-то, да, собирать в единый какой-то набор все те новости, которые в последнее время у нас появились. Я напомню, в прямом эфире в студии «Фонтанка Офис» автор книги «Турецкий Петербург» Дмитрий Шерих. И к нам присоединяется по телефону ведущий научный сотрудник Института экономики транспортной политики НИУ Высшей школы экономики Федор Борисов. Федор, добрый день.
Добрый день.
Добрый. А насчет, собственно, авиационной истории вы можете нам дать какие-то подсказки, именно поэтому мы вам звоним. Мы знаем, что вернутся вот-вот, через несколько дней, чартеры в Турцию. Вообще история по налаживанию обратному авиационных всех наших взаимоотношений, она, на ваш взгляд, не знаю, о чем говорит? Она действительно двигается к полному возвращению того, что было утрачено? Или все-таки об этом говорить преждевременно? Какие здесь есть риски?
Ну, здесь очевидно, что говорить преждевременно, поскольку мы говорим о том, что сейчас заканчивается сезон, и, по сути дела, у авиакомпании есть, ну, наверное, месяц-полтора для того, чтобы попытаться какие-то объемы восстановить. Непонятно, что это будут, там, ну, скажем так, какая-то очень небольшая доля от того объема, который был до этого.
Вы можете как-то взвесить эту долю, да, или там дать прогноз относительно того, как...
Сейчас это оценить очень трудно, потому что с учетом тех обстоятельств, которые складываются на рынке, с учетом того, что очень поздно продукт предложен по рынку, но я думаю, что это может быть где-то там от 10% до 20% того трафика, который был в прошлом году, поскольку все-таки сентябрь месяц там для Турции еще относительно высокого спроса, но мгновенно перестроить потоки, мгновенно взять с ниоткуда туристов, это тоже, в общем, задача такая очень нетривиальная. Поэтому я бы не ждал каких-то высоких показателей сейчас.
Скажите, пожалуйста, а вот нас, как потребителей, там, в том числе, да, туристических услуг, ну, меня лично, беспокоит вопрос безопасности. Что вы, как эксперт, можете сказать об этом? Мы знаем, что, да, перманентно летают наши эксперты, чтобы проверять, насколько там все хорошо. Правда, потом, вот я не знаю, поправьте меня, коллеги, я как-то не слышу о том, насколько это все хорошо. Эта история как-то вот остается уделом профессионалов. Что вы нам можете на этот счет сказать, насколько сейчас безопасно летать гражданским в Турцию?
Я бы здесь разделил на два вопроса. Первый, что касается вопросов безопасности полетов, то Турция входит в систему EASA, выполняет все требования, и с точки зрения безопасности полетов претензий и вопросов к турецким аэропортам нет. Турецких аэропортов не было. Что касается безопасности, связанной с внешними угрозами, это не совсем моя сфера, и здесь я комментировать просто не могу, поскольку я не специалист в области террористических угроз или чего бы то еще.
Хорошо. Ну, тогда какой-то, может быть, вывод относительно этой ситуации, в которой мы сейчас оказались с точки зрения авиационной. Это логичная история? Это история, которая могла бы быть лучше?
Простите, не очень понял вопрос.
Я пытаюсь понять, как нам всю эту историю как-то вот сакцентировать. Некий вывод нам необходим, да, чтобы расстаться и отпустить вас и больше вас не отвлекать от вашей работы. Спасибо, кстати, что вы нашли для нас несколько минут. Я напомню нашим пользователям, беседуем с Федором Борисовым, ведущим научным сотрудником Института экономики транспортной политики. Скажите нам, Федор, авиационное сообщение между Россией и Турцией, оно восстановится когда? Оно может вообще вернуться к тому состоянию, которое было до ноября прошлого года?
Я думаю, что мы поймем это не ранее следующего года, хотя в 2017 году, если не будет происходить каких-то фундаментальных передряг, каких-то существенных проблем, я думаю, что у турецкого направления есть все шансы для того, чтобы, если выйти не на 100%, до кризисных объемов, то, по крайней мере, быть где-то в пределах 70-80.
Понятно. А что может этому помешать? Не хочется, конечно, произносить вслух, но какой-нибудь ЧП, да, какого масштаба в этом смысле может эту историю отсрочить или вообще перечеркнуть?
Ну, такого рода ЧП, они, в принципе, непрогнозируемые факторы. Это возникновение форс-мажора какого-то или политических непредсказуемых факторов. Но на данный момент, мне кажется, что вероятность возникновения каких-то такого рода угроз в Турции, мне кажется, исчерпанными. Да? То есть я думаю, что на этом направлении у нас ситуация, в общем, достаточно благополучна.
Спасибо, услышали. Федор Борис, ведущий научный сотрудник Института экономики транспортной и транспортной политики Высшей школы экономики, был у нас на связи. Хорошего дня, Федор. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Ну вот, собственно, такие оценки нам дают авиационные эксперты.
Ну что ж, неплохие весьма.
От 10% до 30% того, что было в течение...
Ну это в течение этого сезона.
В течение этого сезона.
А на следующий сезон аж до 70%,
если.
Ну да, это если, оно, к сожалению, очень серьезное. Потому что Турция находится, по крайней мере, восток Турции, находится практически в состоянии гражданской войны. Да, и существует, вот опять же, огромное количество людей, обиженных Эрдоганом в последнее время, и мы не знаем, как они поведут себя. И как это все вот заварится каша. Поэтому говорить о том, что Турция сегодня страна, где... Турция сегодня страна, где риск всяких ЧП на земле, да, в каких-то городках, местах, он повышенный. Вот мы помним, как была история в Тунисе, когда достаточно долгое время происходили серьезные террористические акты, да, взрывы и так далее. Вот, к сожалению, Турция сегодня приближается по степени риска вот к этому состоянию.
Друзья, мы сделаем небольшую музыкальную паузу, середины часа, где-то рядом молнии, потом будем продолжать, но пока мы, раз уж говорим о Турции, то пусть турецкие мотивы в нашем эфире звучат.
Пока все в офисе.
Ну а мы продолжаем наш разговор о Турции, о том, что нас связывает, что нас разъединяет. У нас в гостях Дмитрий Шерих, журналист и историк, главный редактор газеты «Санкт-Петербургские ведомости», а также автор книги «Турецкий Петербург». И мы как раз во время того, как слушали турецкую музыку, говорили о том, как сложны и непредсказуемы и исторически обоснованы и не обоснованы наши связи и культурные, и исторические, и финансовые. Ну вот, например, о картине. Мне бы хотелось, чтобы вы в эфире рассказали.
Да, для меня была очень интересная история. Когда я был в Стамбуле, в дворце Долмабахче, где скончался Ататюрк. Ататюрк вообще для Турции, это надо понимать, это как для Советского Союза Ленин. То есть до сих пор фигура абсолютно непререкаемая. И комната, где он скончался, она музеифицирована, кровать покрыта турецким флагом, и висят на сцене картины, на стене. И экскурсоводы всегда показывают на одну из них и говорят, вот это любимая картина Ататюрка. Она висит действительно вот с кровати, видна на самом видном месте. И я был изумлен, когда подошел к этой картине и внимательно посмотрел на подпись художника. Оказалось, что ее автор петербургский художник Ричард Бергольц. Не родственник Ольги Федоровны Бергольц, надо сказать, но тем не менее. Петербургский художник, который нарисовал ее где-то в Италии и потом привез, естественно, сюда. И эту я стал узнавать, как произошло, как попала эта картина. Оказалось, посол Турции в Москве уже в 30-е годы купил ее и привез подарок Ататюрку. И ему, видимо, картина эта напоминала какие-то родные места. Но вот это уникальный тоже такой штрих, небольшой, но уникальный, показывающий степень взаимопроникновения России и Турции. То вот в таком мемориальном месте, да, связанном с Ататюрком, любимая его картина, картина русского художника. Ну, я уж не говорю о том, что в том же дворце висит целая галерея работ Айвазовского, который тоже был одним из любимых художников османских султанов.
Дмитрий Юрьевич, а кроме профессионалов, кто об этом знает, искусствоведов, я не знаю, там новые поколения вообще в курсе этих культурных связей? Как вообще выглядит сейчас наше культурное взаимодействие? Ну и вся эта неприятная история, как на нем сказалось?
Нет, ну культурное взаимодействие, конечно, есть. Есть, ну в последние вот месяцы, естественно, не было, но были фестивали, были какие-то фестивали русского языка в Турции, фестивали турецкого языка здесь. Хотя, конечно, уровень представления о том, что такое турецкая культура и о том, что такое русская культура в Турции, он не очень глубокий. То есть есть некое количество базовых имен, они знают Достоевского, а наши туристы спрашивают про танец живота, условно говоря, и что-нибудь такое. А серьезных знаний, ну, это всегда. Это современный мир массовой культуры и какие-то детали, которые могли бы быть восприняты как раз с интересом, с теплотой, и дать понять, насколько тесны взаимоотношения России и Турции, они где-то вот известны, как правило, только профессионалам. Поэтому я и написал эту книжку, чтобы люди, петербургские читатели, могли такие вещи тоже узнать.
Культурные взаимоотношения — это, в первую очередь, человеческая история.
Ну, человеческая, конечно.
Человеческая. Мы знаем, что у нас много бизнесменов было, и, видимо, есть в России в целом, в Санкт-Петербурге в частности. Вот этот аспект именно бизнес-взаимодействия, жизни, работы здесь. Мы можем его как-то взвесить? И опять же, в контексте тех процессов, которые...
Ну, вот сейчас сложнее, конечно, потому что вообще турецкая диаспора, да, назовем ее так, в Петербурге, она всегда была достаточно заметна. Хотя там, даже до революции, хотя количество турок было не так велико, если посчитать по статистике, но тем не менее. А когда началось вот это потепление 90-х годов, приехали турецкие студенты, приехали турецкие предприниматели. Ну, мы знаем, например, крупную фирму «Ренессанс» Construction, которая принадлежит несколько зданий в Петербурге, крупных отелей, бизнес-центры. Эта компания возглавляет Арман Алыджак, турецкий предприниматель. Есть много турецких предпринимателей, которые женились на русских, приняли российское гражданство, являются сегодня гражданами Российской Федерации. Знаю тоже таких людей, очень любят Россию, и всегда были, когда ехали в Турцию, общались с турками, всегда были такими защитниками, пропагандистами всего российского. Это было всегда очень приятно видеть и интересно.
Ну, интересно то, что и в Турции тоже очень много девушек, которые выбрали.
И в Турции много, да, 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 да. Поэтому
вот супруги.
Время последнее, когда границы стали более открытыми, да, и мир стал меньше, авиасообщение стало более интенсивным и так далее, оно, конечно, поспособствовало этому перемешиванию. И сегодня, чтобы не происходило, конечно, много турок остается в России и много русских. По рождению, скажем так, может быть, они тоже девочки, которые вышли за граждан Турции, может быть, они тоже теперь гражданки Турции, но они русские по происхождению, и они там остаются, живут и являются представителями нашей страны.
Дмитрий, а мы знаем, чем, собственно, бизнес турецкий во время запрета на работу, который был введен для многих компаний, занимался? Мы как-то это,
ну, время запрета на принятие новых сотрудников, а те сотрудники, которые уже были, они продолжали работать. Поэтому запрет на расширение бизнеса. Поэтому то, что касалось, например, строительных подразделений, да, это все продолжало работу. Мы знаем западный скоростной диаметр, там многие очень крупные проекты, где задействованы турецкие компании, ничего здесь не поменялось. И эти проекты продолжают существовать. Насколько я понимаю, пока еще запрет на наем новых турецких работников не снят, но вот тоже, возможно, это порядке обсуждения.
А что касается турецких студентов, насколько нам говорила одна из тюркологов, там были какие-то проблемы с турецкими студентами?
Ну, были, да, были, конечно. Когда возникла вот эта история с самолетом, безусловно, это было оскорбление для России, для со стороны Турции. Поведение Эрдогана в тот момент, который отказался признавать как-либо вину Турции, сказал, что это все сделано правильно, это выглядело оскорбительно. Поэтому во многих университетах где-то разорвали просто культурные контакты с турецкими университетами, где эти контакты были. Где-то действительно возникли какие-то сложности. Ну, я не думаю, там не было такой кампании, но такой преднамеренной, да, такой-то инструкции, что вот давайте всем турецким студентам создадим проблемы. Нет, это было просто вот на местах какие-то эксцессы. Ну, они были, конечно. Но это понятно, и людей можно понять.
Как вы относитесь к таким высказываниям, когда слышите, а это, в принципе, постоянно звучит, что Эрдоган и Путин очень похожие руководители, очень похожие политики по мировоззрению, не по шагам, быть может.
По непредсказуемости.
По непредсказуемости, по сиюминутности работы в пространстве.
Ну, я бы сфокусировался на чем. Ну, они разные политики. Они разные политики. Конечно, Эрдоган и Путин оба олицетворяют собой такой тип сильного политика. Не европейского политика, который со всеми советует, у всех все спрашивает, а давайте согласуем, пересогласуем. И мы знаем на самом деле, что Европа именно поэтому настолько тяжело перенесла и переносит, продолжает переносить кризис с беженцами, то у них есть дефицит воли принятия решений. А у нас другая система, и Путин, конечно, не будет там, вот так вот, как Меркель, там, жевать, условно говоря, сопли, как он сам же и говорит. Вот Эрдоган тоже человек, который склонен к быстрым и эффективным решениям. Но то, что мы видим по деятельности Эрдогана, особенно вот сейчас, когда не состоялся переворот, это, так назовем его переворотом, хотя большие вопросы вызывает эта вся история.
А почему, кстати, вот сразу давайте уточним, она вызывает.
Ну, вы знаете, люди, которые проводили переворот, в кавычках опять переворот, они сделали все ошибки, которые можно было допустить. То есть они вместо того, чтобы действовать эффективным способом, ну, понятно, что такое. Ну, переворотов в мире было много, разных, да? И, в общем, опыт некий можно почерпнуть там, я не знаю, в книгах, в интернете и так далее. Но они стали перегораживать мосты, которые не имеют никакого стратегического значения. Там просто ездят люди с одного берега на другой. Они стали бомбардировать парламент, якобы, в котором никого не было в это время, это ночью происходило. Они почему-то опоздали, и, как выясняется, там опоздали в отель, где был Эрдоган, и, как почему-то выясняется, из интервью, из каких-то там признаний этих людей, которые якобы участвовали, что там в команду входило 5 человек, 7 человек. Так не работает переворот, когда делают переворот. Это все очень похоже на имитацию переворота. Я не говорю, что Эрдоган там лично к этому причастен. Может быть, и нет. Хотя и не исключаю на самом деле. Потому что то, как он использовал всю эту ситуацию, говорит о том, что он был к ней готов. Но вы представьте, на следующий день после переворота отстранены были сколько губернаторов, да? Сколько руководителей, сколько провинций, сколько судей. То есть списки были готовы. Списки были готовы накануне. Чего они ждали, эти списки? Вот, поэтому здесь такая сложная ситуация. Но я не исключаю вариант такой, знаете, некоторых историй гапоновщины. Вот у нас в России была, То есть это был Боб Гапон, который водил рабочих к Зимнему дворцу. Он-то сам был на поводке у тайной полиции. Вот. Ну вот они вот так вот присматривали, вот так вот решили вот это вот спровоцировать. Вполне возможно, то кто-то из заговорщиков тоже был на коротком поводке и просто провоцировал, и вот они вот получили то, что хотели.
Скажи, пожалуйста, мы сейчас можем говорить о том, кто придет на смену Эрдогану в этой ситуации, когда мы понимаем, что конкуренция выключена, а он человек, в принципе, ну, возрастной.
Он человек не молодой, но вот были слухи несколько лет назад о том, что у него проблемы со здоровьем, мы даже говорили об онкологии, но вот сейчас это все затихло. Он бодр, полон сил.
Очевидно, та пресса, которая об этом писала, теперь об этом не пишет.
Теперь об этом не пишет, да. А те люди, которые об этом говорили, теперь многие за пределами Турции или сидят в хорошо оборудованных государственных учреждениях.
Не факт, что хорошо сидят. Там, собственно, вот эта история, она.
Но я не думаю, что Эрдоган это ненадолго. Я думаю, что Эрдоган это надолго. Он хороший тактик. Он умеет выстраивать свою линию. Мы понимаем, вот как это все было. Да, мы видим. Его рейтинг был практически год назад, полтора года назад. Совсем на очень низкой отметке. Говорили о том, что он уже куда-то там его время уходит. И вот несколько поочередных действий. То есть в начале выборы, которые его партия не блестяще выиграла, через какой-то короткий промежуток новые выборы. А в промежутке между выборами взрывы, террористические акты, и люди уже решили поддержать сильного руководителя. А потом, оп, и вот то, что сейчас. А сейчас, конечно, рейтинг зашкаливает, я думаю, там за 80% и так далее.
Сделаем небольшую музыкальную паузу, друзья, и будем связываться с военным экспертом, потому что, говоря о Турции, нельзя не поговорить о войне.
Абсолютно.
Да. И мы обязательно это сделаем, только после небольшой музыкальной паузы. Не переключайтесь, и ваши вопросы мы по-прежнему ждем.
Пока все в офисе.
Ну что, друзья, мы продолжаем. Как и обещали, будем говорить о военном аспекте российско-турецких отношений. Вот сейчас, в конце лет 16-го года, к нам присоединяется военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр. Павел Евгеньевич, добрый день. Слышите ли вы нас?
Добрый день.
На прошлой неделе у вас появилась статья, вывод которой, что военные договоренности Турции и России скорее были выгодны туркам, чем нам. Почему вы так считаете? Поясните, пожалуйста.
Ну, сейчас Турция, турецкий президент, в общем, получает то, что он всегда хотел, а именно буферную зону в Сирии. И Соединенные Штаты, и Россия, по сути, ему как бы это разрешили сделать. И собственные военные, которые раньше возражали против этого, сейчас, после попытки переворота, не в состоянии вести самостоятельную политику внутри Турции. А для России это не очень выгодно. У нас, по-видимому, не до конца понимают, что президент Эрдоган – это, по сути, в общем, ну, представитель, если так можно сказать, братьев мусульман. И что, если у нас надеются, что с ним как-то удастся разделить действия в Сирии, что он там поддержит нас. Главной сейчас задачей по взятию Алеппо. Я не уверен, что это так произойдет. Для Эрдогана это будет, в общем, не очень возможно. Он потеряет поддержку, критическую для него поддержку среди исламистов турецких.
А что это значит?
Заодно.
А что это значит, к чему это может привести?
Ну, поскольку будет установлена такая вот зона безопасности на уже сирийской стороне турецко-сирийской границы, и командовать там будут формально сирийская оппозиция, сирийская, как бы умеренная оппозиция, свободная сирийская армия, в первую очередь те ее фракции, которые поддерживаются Турцией, это те, что сформированы из местных туркмен, туркоманов, то оттуда будет идти поток снабжения для других фракций оппозиции, в том числе и вокруг Алеппо. То есть я не очень понимаю, как Москве надеются с помощью этого зачистить Алеппо. Но у нас, как бы, видимо, надеются, что вот мы с Турцией договоримся, как-то разделим свои там сферы влияния, Но для Эрдогана признать, договариваться даже через Россию с режимом Асада очень, ну, для него это внутриполитически совершенно невозможно. Так что то, что нам турки обещали, я не знаю, но что Эрдоган, скорее всего, этого не сможет в любом случае, не захочет или не сможет выполнить, то есть помочь России укрепить режим Асада. А это наша как бы основная цель.
Вы говорите, невозможно. Зимой казалось, что Путин с Эрдоганом никогда больше разговаривать не будут. Однако встретились, руки пожали даже.
Ну, потому что у нас сирийская кампания зашла в тупик. Надо что-то как-то делать. Год уже, по сути, там российские военные воюют, а прогресса серьезного нет.
Так а ваш прогноз, Павел?
А так и не взят. И гражданская война, которую надеялись даже раньше быстрее выиграть с помощью российской поддержки, она, победа в гражданской войне режима Асада, не просматривается.
Хорошо.
Становится нужна больше России, чем Россия нужна Турции. Во всяком случае, в Сирии.
То есть вот сейчас военная
ситуация... На Черном море, в проливах.
Я понял. То есть сейчас военная ситуация между Турцией и Сирией, вот в этом регионе, она, на ваш взгляд, в какой стадии? Она в стадии такого вялого тления или здесь есть какие-то новости?
Не, ну там идут сейчас серьезные бои в Алеппо и вокруг Алеппо. Это основной сейчас очаг в России. Надеялось, что российские военные говорили, что взять Алеппо можно, и это приведет к победе гражданской войны и к общей, в общем, победе в Сирии. Я пока не вижу, чтобы это действительно могло материализоваться. И поможет ли нам Турция в этом ситуации и Америка, тоже совершенно непонятно, скорее всего, нет.
Вы можете нам назвать сейчас самого главного игрока или группу игроков? Они все те же или здесь есть какие-то новые?
Там игроков очень много на этом сирийском поле, и каждый играет в собственную игру. И американские союзники, турки и курды воюют друг с дружком, хотя сейчас вы договорились, что курды все-таки уйдут за Евфрат. На российской, как бы пророссийской стороне, или там в России постоянно какие-то терки с иранцами, иранцы недовольны и тем, как Россия их поддерживает на поле боя, там есть некоторое количество впрямую иранских бойцов, а также различные отряды, которые они собрали и финансируют, там шиитские ополчения. Есть противоречия между иранцами и Асадом. Там очень много, и, конечно, сирийская оппозиция тоже вся расколота на разные фракции. Еще есть запрещенный в России Даиш или Исламское государство, которые тоже играют собственную игру. То есть там огромное количество игроков, все невооруженные, и все воюют друг с другом. Как бы навести порядок в этой каша кровавая, очень сложно.
Последний вопрос. У нас часто так принято, да, смотреть в предвыборные какие-то дела в конкретном государстве, называют Соединенные Штаты Америки. Насколько исход тех президентских выборов может на эту ситуацию повлиять?
Ну, если в Америке выиграет, как сейчас на то похоже, Хиллари Клинтон, то американская политика может несколько измениться в Сирии, и там будут более жестко американцы действовать и больше поддерживать сирийскую оппозицию и, возможно, прямое американское военное действие против режима Асада.
Это Павел Фельгенгауэр, военный обозреватель «Новой газеты», и его оценка военной ситуации в этом регионе. Спасибо большое, Павел Евгеньевич. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Ну вот такие оценки дают наши, собственно, собеседники по тегу «Военный эксперт». Ваш комментарий, Дмитрий, что можете сказать?
Ну, я не думаю, что вот эта история с созданием буферной зоны, что она родилась вот прямо сейчас. То есть, на самом деле, по той информации, которая есть, вся эта история, она уже была сформирована и готова к реализации еще до конфликта вот того, который произошел из-за самолета. И, кстати говоря, турки говорят, что вот американцы специально там повлияли на своих этих... Там есть такая история в Турции, они считают, что вот эта гюленовская оппозиция, что она на ниточку у американцев. Американцы дают команду, гюленовская оппозиция подкапывается под Эрдогана по команде американцев. Эрдоган же вроде союзник американцев, но, в общем, турки вот не заморачиваются сейчас такими вопросами. Но вот там есть такая версия, что вот эта операция готовилась, американцы спровоцировали вот это нападение на русский самолет, из-за этого эта операция не смогла реализоваться, но вот сегодня, когда отношения восстановились, турки вернулись к тому плану, который был. Я думаю, что тут можно по-разному оценивать интересы России и интересы Турции. Но надо понимать, что для Турции это один из самых приоритетных интересов. Самых. То есть это ближняя граница страны. Восток Турции всегда полыхает, всегда проблемный регион. Поэтому они жизненно заинтересованы в том, чтобы там была более контролируемая ситуация. И то, что наши с пониманием отнеслись к этой ситуации, это не говорит о том, что они каким-то образом поступили в ущерб интересам Российской Федерации. Это как раз нормальное понимание реальной ситуации.
Но главное, чтобы договоренности, которые есть, честно выполнялись. Тут же понимаем мы, да,
ну,
что...
А мы же не знаем, какие договоренности. Я думаю, что все понимают и все ко всем относятся достаточной долей скептицизма, да?
Прагматического еще говорят.
Прагматизма и скептицизма тоже. Скептицизм. Да, то есть безоглядного такого доверия, безусловно, которое могло быть раньше в отношениях России и Турции, его, конечно, сейчас нет и не будет в ближайшее время.
Ну что ж, друзья, наше время, к сожалению, подошло к концу.
Нам остается нашим футболистам пожелать удачи. Да, несмотря безусловно. На те тотализаторы, которые делают ставки, в общем. И мы, я думаю, не раз обратимся к книге «Турецкий Петербург».
Да. Ибо... А если пояснение нужно, обращайтесь, поясню.
Да. Ибо история повторяется и повторяется.
Вторая серия у нас получилась. Я думаю, что третья тоже непременно будет. И хочется, чтобы те новости, которые мы будем обсуждать тогда, все-таки были у нас скорее про мир, нежели
да.
нежели
вот
про
это
войну.
Всегда хочется.
Спасибо правда. Большое. Дмитрий Шерих, да, главный спасибо. Редактор Санкт-Петербургской ведомости газеты, автор книги «Турецкий Петербург» был у нас в гостях.